Люди и атомы.
Это история о том, что происходило в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции, а также спустя дни, месяцы, годы после нее. Однако начинается она не той весенней ночью, а гораздо раньше. Когда же?
Город из пустоты.
Может быть, в самом начале 1970 года, когда вчерашний заместитель главного инженера Славянской ГРЭС, только что назначенный директором будущей атомной электростанции, 35-летний Виктор Брюханов, сидел в маленьком номере Чернобыльской гостиницы и, обхватив голову руками, размышлял о том, что ему теперь предстоит делать. А предстояло Брюханову на пустом месте возвести 4 гигантских ядерных реактора, каждый из которых мог бы освещать миллион многоквартирных домов. И построить рядом город для 50 тысяч человек, чья работа связана с этими реакторами. Да, ничего этого еще не было, но советской власти и ее многочисленным Брюхановым такие чудеса были привычны. Посреди лесов и болот возводить поселки, города, многие из которых сразу же становились невидимыми, не наносились на карты. Арзамас-16, Челябинск-65. Чернобыльская АЭС, впрочем, не должна и не могла быть секретной. Такое не скрывать, таким гордиться надо. Первая атомная станция на Украине. Крупнейшая в СССР, а значит и в мире. Это дело чести. В 60-е в атомной энергетике только два безусловных лидера. СССР и США. И советские ученые уже вырывались вперед. В 1954-м создали первый промышленный реактор, не говоря о непромышленных. Но те — военная тайна. Теперь подвиг нужно повторить. Как строят атомные станции в далекой Америке — это тема для другой истории. А в СССР все происходило с привычной поправкой на общее устройство жизни. В 1970 году в стране дефицит всего важного, и материалы для строительства атомных станций не исключение. Сорванные сроки поставок стали, некачественный железобетон, не вышедшие на смену рабочие и еще десятки, сотни инцидентов. К 1972 году замучили исполнительного Брюханова настолько, что он положил заявление об увольнении на стол министру. Тот молча взял листок и разорвал его надвое. Партия, как обычно, сказала «надо». Брюханов вернулся в Чернобыль. 1970-е начались с широкого празднования столетия Ленина, заветы которого, впрочем, уже мало кто воспринимал всерьез. Советскому Союзу оставалось два десятилетия, скрывать признаки политического Альцгеймера становилось все сложнее. Но СССР по-прежнему занимал 1/6 часть суши, которую нужно было освещать и просвещать. Первенство в науках, особенно прикладных, особенно засекреченных, оставалось принципиальным. Истерики истериками, товарищ Брюханов, но Чернобыльская АЭС не может быть недостроена. А будучи достроена, не может не называться именем Ленина. Так и случилось. Долго ли, коротко ли, но настал 86-й год, который Брюханов с семьей встречал в собственной квартире рядом с главной площадью Припяти. Город с иголочки расположился всего в 3 километрах от столь же новенькой АЭС. С Новым годом Брюханова и страну поздравлял по телевизору ее новый лидер. Непривычно молодой, 54-летний Михаил Горбачев. Наступающий год обещал быть для Брюханова удачным. За АЭС его должны были наградить звездой Героя соцтруда и перевести в Москву.
Немирный атом.
А может, эта история начинается еще раньше, 29 августа 1949 года, когда под Семипалатинском в Казахстане была взорвана первая советская атомная бомба, наглядное в 1,5 раза больше ожидаемой мощности доказательство, что для СССР секрета атомной бомбы давно уже не существует, как деликатно заметил 2 годами раньше глава МИД Молотов. «Мирный атом» — формулировка до Чернобыльской катастрофы, столь любимая советскими газетами, по своему происхождению мирным не был. За 4 года до Семипалатинска первую в мире атомную бомбу испытали в 1945 году американцы. Сначала в искусственно созданных условиях на полигоне в пустыне Нью-Мексико, а потом и в естественных, превратив в пустыни Хиросиму и Нагасаки. Лично наблюдавший испытания своего детища физик Роберт Оппенгеймер при виде атомного гриба вспомнил строчку из индийского трактата «Бхагавад-гита». «Теперь я смерть, разрушитель миров».
Разбуженная смерть.
И значит, эта история начинается еще раньше, в 1939 году, когда был найден способ разбудить смерть. По зловещей прихоти судьбы, начало этому было положено в нацистской Германии. Физики Отто Ганн и Фриц Штрассман обнаружили, что при бомбардировке ядра урана нейтронами получается новый элемент – барий. Позже Лиза Мейтнер доказала, что при делении ядра урана выделяется энергия, в миллионы раз превышающая энергию при реакции горения. Мейтнер проводила свои исследования в Швеции, куда она, еврейка по происхождению, сбежала от гитлеровского режима. Германию и оккупированные ею страны покинут многие крупные физики, изучавшие природу атома. Эйнштейн, Бор, создатель первого ядерного реактора Ферми. Из-за этого нацистам так и не удастся создать ядерное оружие. Что делает атомы такими разрушительными? Они состоят из электронов, которые вращаются вокруг атомного ядра, крошечного, но невероятно плотного. Словно 6 миллиардов автомобилей спрессовали до размеров чемодана, уточняет Хиггинботтом. Ядро, в свою очередь, состоит из нейтронов и протонов. Распасться им мешает сильное взаимодействие. Одна из четырех фундаментальных сил во Вселенной, наряду с силой притяжения. И вот в 1939 году физики научились с ним справляться. Выделяемая в ходе ядерной реакции энергия в самом деле оказалась чудовищной. Энергия, разрушившая Хиросиму, была заключена всего лишь в 700 миллиграммах массы урана. Как выяснилось сразу после бомбардировки японских городов, ядерное оружие страшно и отложенными последствиями – радиацией. Она возникает, когда в ядре стабильного атома меняется число нейтронов. Тогда он становится нестабильным изотопом, пытающимся вернуться в стабильное состояние. Энергия, которая при этом излучается, и есть радиация. Она окружает нас повсюду, хоть и в микроскопических дозах. Тела людей, животных, растений, материалы, из которых построены здания, все это содержит радиоактивные изотопы и немного фонит. Некоторые популярные продукты – чемпионы по радиоактивности. В них много калия, а значит и его изотопов. Таковы бразильские орехи и бананы. Физики, измеряя радиоактивность, даже пользуются понятием «банановый эквивалент». К счастью, эти дозы ничтожны. Чтобы получить смертельную дозу радиации из бананов, придется съесть их 80 миллионов. Но если радиационное излучение слишком велико, атомы наших тел становятся легкой мишенью изотопов. Те меняют состав электронов в атомах. Это называется ионизацией. Именно ионизирующее излучение столь опасно для здоровья. Оно различно по своей мощности. От альфа-частиц защитит листок бумаги, от бета-частиц – фольга. Однако, если те и другие все-таки проникнут в организм, это грозит самыми печальными последствиями. Смертоноснее всего гамма-лучи, перемещающиеся со скоростью света. От них могут защитить лишь толстые бетонные стены и свинцовые оболочки. Разрушение тела на клеточном уровне под воздействием ионизирующих излучений называется лучевой болезнью. Ее смертоносность, увы, осознали далеко не сразу. 100 лет назад напитки, содержащие якобы тонизирующий радий, продавались в аптеках и широко рекламировались. Американский бизнесмен Эбен Байерс был большим любителем таких напитков. Он выпивал по бутылке в день в течение нескольких лет, до тех пор, пока его кости не стали мягкими, как глина. Несчастный Байерс лишился челюсти. В его размягченном радием черепе появились дыры. Коварство радиации в том, что она проникает в тело незаметно, без всяких ощущений. Однако это проникновение никогда не проходит без последствий.
Атом становится мирным.
Убедившись в том, что ядерное оружие получилось достаточно смертоносным, Правительства двух супердержав озаботились вопросом о том,